Часть третья. 13 октября, суббота. Сперва он хотел взять отгул на всю неделю, но потом справедливо рассудил, что сидеть в четырех стенах, дрожа от страха, не имеет никакого смысла. Гораздо разумнее будет использовать на полную катушку информационную базу и редакционную поисковую систему. Может быть, удастся выяснить дополнительные подробности о таинственной кассете. С этими мыслями, несмотря на то, что в субботу в редакции был выходной, Асакава отправился на работу. В его случае выйти на работу вовсе не означало работать. Первым делом нужно было пойти к главному редактору и рассказать ему о своих приключениях. Вполне вероятно, что тот все поймет и временно освободит Асакаву от редакционных обязанностей. Главное – заручиться поддержкой Огури, тогда вся редакционная машина будет к его услугам. Основная проблема заключалась в том, поверит ли тот его рассказу или снова поднимет насмех, мол, опять эти твои случайные совпадения. Может, конечно, предъявить ему в качестве доказательства саму кассету, но обычно, если Огури с самого начала уперся рогом, то переубедить его почти невозможно. Он умеет обрабатывать получаемую информацию таким образом, чтобы еще больше убеждаться в собственной правоте. Хотя... Асакава улыбнулся про себя и на всякий случай сунул кассету в портфель. Ему показалась забавная идея показать кассету начальнику. Как интересно, Огури отреагирует на подобное предложение. А если ему не предлагать, захочет ли он сам ее посмотреть? В принципе, вчера вечером Асакава проверил действенность своего рассказа. Йосино сразу же поверил ему и наотрез отказался смотреть пленку. Он даже сказал что-то типа «Пожалуйста, не заставляй меня это смотреть, а я уж тебе помогу, чем смогу». Впрочем, у Йосино есть все причины верить Асакаве. За то короткое время, что он провел на придорожном пустыре у Камфорной горы, осматривая тела Харука и Такэхико, Йосино успел почувствовать пресловутую отрицательную энергию, о которой толковал Такаяма. Ребята из следственного отдела, работавшие на месте происшествия, все как один были уверены, что в деле замешаны потусторонние силы, но никто из них не смог произнести это вслух. Будто что-то сдавило им горло. Как знать, если бы Йосино сам не столкнулся с этой чертовщиной, может быть, он и не поверил бы Асакаве так быстро. Как бы то ни было, теперь у Асакавы в руках мина замедленного действия. Если пригрозить этой штукой Огури, просто помахать у него кассетой перед самым носом, может и удастся от него чего-нибудь добиться. Асакаву так и подмывало постращать начальство видеозаписью. Даже не с какой-то конкретной целью, а так, ради любопытства. Вечная уничижительная ухмылка в один момент исчезла с лица главного редактора. Глаза его беспокойно забегали. Опершись на столешницу локтями, Огури обдумывал то, что только что услышал от Асакавы. 29 августа четверо молодых людей, две школьницы и два студента, смотрят загадочную кассету в коттедже на территории некоего туристического комплекса. Ровно через неделю после того, как и сообщалось в кассете, все четверо умирают при странных обстоятельствах. Кассета попадается на глаза гостиничному администратору, и он уносит ее к себе, где она лежит, никому не мешая, пока этот пронырливый Асакава ее не находит. Обнаружив кассету, Асакава, конечно же, ее просматривает. Таким образом, получается, что через 5 дней парень должен умереть. Ну, как такому поверишь? С другой стороны, предыдущие 4 смерти — это неоспоримый факт. Как же их логично объяснить, не впадая в мистику? Асакава стоял, терпеливо ожидая, что скажет начальник. В то время как он сверху вниз наблюдал за главным редактором, на его лице появилось несвойственное ему выражение собственного превосходства. За долгие годы совместной работы он хорошо изучил Огури и теперь знал почти наверняка, какие именно мысли вертятся у того в голове. Подождав, пока логические размышления заведут Огури в тупик, Асакава не спеша достал из портфеля кассету. Он проделал это эффектным драматическим жестом, преисполненный чувства собственного достоинства, словно выкладывал на игральный стол флеш-рояль. «Может быть, вы хотите сами удостовериться?» С провокационной улыбкой медленно проговорила Асакава, глазами указывая на видеосистему, пристроившуюся у окна сбоку от кожаного дивана. Громко сглотнув, Огури вслед за ним покосился в ту сторону, после чего уставился на черный пластиковый параллелепипед, кассету, которую Асакава положил на край стола. Главный редактор честно пытался разобраться в себе. «Ну, ты хочешь смотреть эту кассету или нет? Если хочешь, смотри. Что тебе стоит? Давай, давай. Как всегда, обидно засмейся, подойди к видоку, ставь кассету и нажми на плей. Это же несложно. Попробуй один разок». Агури пытался совладать со своим телом с помощью разума. Он почти приказывал себе. «Ты же знаешь, что это полная чушь. Вот у тебя перед самым носом лежит кассета, возьми да посмотри. Что ж такого? Посмотреть кассету значит не поверить Асакаве». «Ну а если наоборот?» «Сам подумай, если ты отказываешься смотреть кассету, значит, ты поверил его нелепым россказням. Поэтому лучше не отказываться. В конце концов, ты же не сомневаешься в силе современной научной мысли. Неужели ты, как сопляк какой-то, испугаешься сказочек о привидениях?» Откровенно говоря, Агури на 99% был уверен, что Асакава вешает ему лапшу на уши. Но где-то в глубине души засело сомнение. «А что, если Асакава не врет? А что, если это правда? Мало ли на свете явлений, до которых еще не добралась современная научная мысль? Пока существует этот 1% неуверенности, или, если хотите сказать, суеверности, какими бы логичными ни были доводы разума, тело не будет ему повиноваться». Главный редактор неподвижно сидел в своем конторском кресле. Не от того, что не хотел двигаться, а от того, что не мог. Тело отказывалось внимать разуму. Сработал инстинкт самосохранения. Наклонив голову, Агури сухо спросил. «Так чего ты от меня хочешь?» Асакава мысленно поздравил себя с победой. «Пожалуйста, освободите меня на неделю от работы. Я хочу разузнать как можно больше подробностей обо всем, что связано с этой записью. Пожалуйста. Вы же понимаете, что от этого зависит моя жизнь». Агури закрыл глаза. «Ты статью, что ли, про это собираешься писать?» «Ну, статью, не статью. Какие-то записи обязательно нужно сделать. Мне бы не хотелось, чтобы после нашей с Такаямой смерти вся эта история бульем поросла. А принимать решение о необходимости публикации — это прерогатива главного редактора». Агури с облегчением вздохнул и удовлетворенно заметил. «Тогда ладно. Твой проект я пока что передам Палтусу». Асакава согласно кивнул, взял со стола кассету и положил ее обратно в портфель. Но перед тем, как выйти из кабинета, не удержался и позволил себе маленькую шалость. Снова вытащив кассету на свет Божий, он помахал ею в воздухе и спросил у удивленного Агури. «Так все-таки вы поверили мне насчет этого?» Главный редактор промычал что-то нечленораздельное и отвернулся. Было не очень понятно, поверил он или нет, но чувствовалось, что привычная уверенность в себе ему изменила. «Уважаемый Агури, я с вами абсолютно согласен», сказала Сакава и, резко развернувшись, вышел из комнаты. Главный редактор, проводив его хмурым взглядом, решил, что если Асакава не умрет 18-го, нужно будет обязательно посмотреть кассету. Впрочем, Агури знал, что даже тогда он не сможет быть абсолютно спокоен. Как и сейчас его будет тревожить мысль, а вдруг это правда? И снова тело не будет подчиняться логичным доводам разума. В архиве Асакава уселся за стол и положил перед собой три толстенных тома: «Вулканы Японии», «Вулканические архипелаги» и «Действующие вулканы мира». Рассудив, что сцена с извержением вулкана, скорее всего, была снята в Японии, Асакава начал с первой книги. Открыв ее и перевернув титульный лист, он сразу наткнулся на подборку цветных фотографий. Вершины, окутанные белыми клубами дыма и пара, крутые склоны, заваленные истинно черными осколками окаменевшей лавы, вулканы, выплевывающие в ночное небо раскаленные брызги, расплывчатые угрожающие силуэты гор на фоне ночной тьмы — все это наводило на мысли о большом взрыве и зарождении Вселенной. Медленно перелистывая страницы, Асакава тщательно сопоставлял иллюстрации в книге с образом извергающегося вулкана, который отчетливо был запечатлен в его мозгу после нескольких просмотров пленки. «Гора Ассо, вулкан Ассама, Сёва Синдзан, Сакурадзима». В конечном итоге на поиски понадобилось гораздо меньше времени, чем он предполагал. Интересующий его вулкан входил в вулканический пояс Фудзи. Гора Михара считалась одним из известнейших действующих вулканов на территории Японии. «Значит, Михара», — пробормотала Сакава себе под нос. На развороте было три фотографии, две с высоты птичьего полета, одна с вершины соседнего холма. Асакава попытался представить себе Михару в нужном ракурсе, чтобы окончательно убедиться в том, что это тот самый вулкан, который он видел на видеопленке. У него почти не оставалось сомнений. Если смотреть на гору со стороны Сусоно, вершина кажется немного скошенной. Однако на фотографиях, сделанных с воздуха, видно, что это не вершина, а внешнее горное кольцо. Жерло вулкана расположено в самом центре кальдеры. Фотография, сделанная с холма в Сусоно, больше всего напоминала сцену из видеозаписи. Характерный цвет горных склонов почти идентичный рисунок рельефа. Но, конечно же, полагаться только на память было нельзя. Осакава сделал ксерокопию изображения Михары и пары-тройку других похожих вершин, чтобы дома сравнить эти фотографии с изображением на пленке. Всю вторую половину дня Осакава вел нескончаемые телефонные переговоры. Он обзванивал всех, кто останавливался за последние полгода в коттедже Б4 туркомплекса Pacific Land. Конечно, он бы предпочел лично встретиться с этими людьми для выяснения необходимых подробностей, но времени на это, к сожалению, совсем не оставалось. По телефону очень трудно определить, врет тебе человек или говорит правду, поэтому Осакава вслушивался изо всех сил, стараясь не упустить ни одного звука, вплоть до малейшего изменения в тоне голоса. Ему нужно было проверить 16 групп отдыхающих. Коттеджи начали сдавать в апреле, но сначала в них не было видеомагнитофонов. Только в середине июля, когда демонтировали большой гостиничный комплекс неподалеку от Pacific Land, в каждый коттедж перешла по наследству маленькая видеодвойка. Ближе к концу июля установка видеомагнитофонов и телевизоров была завершена. Значит, в рекламной брошюре, скорее всего, о видеопрокате не было написано ни слова. Те, кто приезжал вначале, вообще не знали о том, что можно посмотреть видео или записать кассету. Люди ехали отдыхать и развлекаться, а смотреть видеофильмы – незавидное развлечение, разве что если за окном идет дождь и абсолютно нечем заняться. Так что среди отдыхающих не было никого, кто бы заранее приготовил или специально взял с собой в Pacific Land кассеты. Разумеется, если верить на слово тем, кого Осакава опрашивал. Но кто-то все же привез с собой кассету. Кто же это мог быть? И кто сделал запись? Во время разговора Осакава использовал специальную технику вопросов-ловушек, чтобы понять, обманывает ли его собеседник. Насколько он мог судить, никто его не обманывал. В трех случаях из 16 люди приехали играть в гольф и даже не заметили, что в номере стоял видеомагнитофон. Еще 7 групп знали, что можно взять видео на прокат, но не воспользовались этой возможностью. В следующую категорию попали люди, приехавшие поиграть в теннис, но из-за плохой погоды вынуждены отказаться от своих планов. 5 групп провели выходные перед телевизором, просматривая взятые на прокат видеофильмы. Некоторые даже вспомнили, что именно они брали у старичка-администратора. В основном старые хиты. Наверное, чтобы утешиться, они смотрели по 10-му разу свои любимые фильмы. Последними, кому позвонила Осакава, оказалась семья Канеко из Якогамы. 16-я группа. Они рассказали, что специально привезли с собой кассету, чтобы записать телепрограмму, которая шла в то же время, что и популярный телесериал. Положив трубку, Осакава внимательно изучил всю информацию, которую ему удалось собрать. Похоже, представляют интерес только Канеко. Остальные 15 групп вне подозрений. В семействе Канеко было 4 человека, родители и 2 детей. Оба ребенка учатся в начальной школе. За время летних каникул Канеко останавливались в коттеджах Pacific Land дважды. Первый раз в пятницу 10 августа и второй раз на выходные, в субботу и воскресенье, соответственно, 25 и 26 августа. Получается, ровно за 3 дня до того, как туда прибыла компания во главе с Иватой. Если учесть, что ни в понедельник, ни во вторник постояльцев в номере Б4 не было, то значит, ребята въехали в коттедж сразу после Канеко. В воскресенье, в 8 часов вечера, старший мальчик поставил на запись привезенную из дома кассету. Он хотел записать юморину, которую каждое воскресенье показывают по общественному токийскому каналу. Передача совпадала по времени с историческим телесериалом, горячо любимым родителями мальчика. Последнее слово, как всегда, оставалось за старшими, и так как в коттедже был всего один телевизор, сын Канеко просто-напросто решил записать телепередачу и посмотреть ее потом. Пока кассета записывалась, дождь кончился. Мальчик, забыв о кассете, вместе с сестрой побежал на теннисный корт. Родители досмотрели сериал и выключили телевизор. О кассете они, естественно, не вспомнили. В 10 вернулись с улицы набегавшиеся, уставшие дети и сразу же легли спать. Кассета все это время оставалась в режиме записи. На следующее утро все семейство позавтракало и двинулось в сторону родной Якогамы. В предотъездной спешке мальчик не вспомнил о кассете. Когда до дома оставалось уже всего ничего, он вдруг сообразил, что забыл кассету в гостиничном видеомагнитофоне. Мальчик громко требовал вернуться за пленкой, начал кричать и плакать, но в конце концов сдался. Так что, когда Канека ставили машину в гараж, он уже только тихонько всхлипывал. Асакава достал пленку из портфеля и положил на стол. На ребре кассеты, куда обычно приклеивают наклейку, серебрилась надпись «Fujitex VHS T120 Super AV». Асакава снова набрал номер Канека. «Прошу прощения за беспокойство. Асакава из еженедельника N. Я только что вам звонил». На том конце провода немного помолчали, потом женский голос произнес: «Слушаю вас». «Вы мне рассказали, что ваш сын забыл в Pacific Land кассету. А вы не помните, какой фирмы была кассета?» «Даже не знаю, что вам ответить». Голос женщины прозвучал насмешливо. Потом в трубке раздался шум, и женщина сказала: «Вот как раз сын из школы вернулся. Сейчас я у него спрошу, может быть, он помнит». Асакава ждал, хотя он был абсолютно уверен, что мальчик не сможет вспомнить, какой фирмы была забыта им в гостинице кассета. Снова раздался голос. «Вот видите, он тоже не помнит. Мы обычно покупаем самые дешевые кассеты. Они продаются в упаковках по 3 штуки. Этого и следовало ожидать. Мало кто обращает внимание на название фирмы-производителя на кассете. Вернее, при покупке еще иногда смотрят, а вот перед тем, как записывать, кому-нибудь придет в голову проверять, какая именно кассета у него в руках». И тут неожиданно Асакаву осенило. «Постойте, а где коробка от кассеты?» «Все кассеты продаются в футлярах. Наверное, этот футляр валяется где-то у Канека. Вряд ли они его выкинули. По крайней мере, сам Асакава никогда не выкинул ни одного футляра. Он сохранял все пластиковые коробки, как от аудио, так и от видеокассет. Извините, а вы у себя дома держите кассеты в футлярах?»
«Разумеется».
«Простите меня за настойчивость, но не могли бы вы посмотреть где-нибудь на полке? Может быть, найдете пустую коробку от той кассеты?»
«Вы что, издеваетесь?»
После секундного замешательства с недоумением произнесла женщина. Она никак не могла взять в толк, зачем корреспонденту солидного еженедельника понадобился пустой футляр от дешевой кассеты.
«Я вас очень прошу, поймите, это вопрос жизни и смерти».
На домохозяек доводы такого рода всегда производят впечатление. Вот и сейчас это сработало безотказно. К тому же на этот раз Асакава говорил чистейшую правду.
«Подождите немного».
Голос в трубке смягчился. Прошло несколько минут. Асакава подумал, что если футляр остался в коттедже, то наверняка администратор его выкинул. С другой стороны, не исключено, что коробка все-таки затерялась где-то у Канека на полке.
«Вас ведь интересует обычный цветной футляр от кассеты?» — наконец послышалось в трубке.
«Да-да, самый обычный пустой футляр.
Я нашла 2 таких.
Знаете, на них должно быть написано название фирмы-производителя».
«На одном написано Hi-Vision T120, а на другом Fujitex VHS T120 Super AV».
Все совпало. На кассете, которая лежала на столе перед Асакавой, было написано то же самое. Конечно, нельзя быть уверенным на 100%. Кассеты Fujitex продаются в огромных количествах в каждом магазине видео и радиотехники. Но вполне возможно, что это первый шаг на пути к решению загадки. Получается, что вся эта чертовщина была записана на кассету, которую привез в Pacific Land обыкновенный мальчишка-школьник. Ну что ж, очень может быть. Асакава вежливо поблагодарил женщину и, еще раз извинившись напоследок, повесил трубку. Итак, около 20:00 вечера в воскресенье 26 августа, за 3 дня до того, как Ивата и компания ночевали в Pacific Land, сын Канека ставит видеомагнитофон в коттедже Б4 на запись. На следующий день семейство Канека возвращается домой в Якогаму, забыв кассету в гостинице. В среду в коттедж Б4 въезжают Ивата, Тамока, Харука и Такехико Номи. Вечером того же дня начинается сильный дождь. Вероятно, они решают посмотреть какой-нибудь фильм и тут находят в видеомагнитофоне забытую кассету. От скуки они эту кассету просматривают.
Содержание кажется им абсолютно бессмысленным, к тому же в последней сцене заключена недвусмысленная угроза. Недовольные плохой погодой и немного не в своей тарелке после увиденного, ребята решаются на жестокую шалость. Стирают ту часть записи, где объясняется, что нужно сделать, чтобы остаться в живых. Им хочется напугать посильнее будущих постояльцев. Поэтому они оставляют кассету в номере. Понятно, что они не воспринимают всерьез угрозу из последней сцены. Поверь они в эту угрозу по-настоящему, вряд ли бы они так скверно пошутили. Асакава представил себе, как каждый из четверых в момент смерти вспоминает про злосчастную кассету. А может быть, они умерли в одно мгновение, так и не успев ни о чем подумать? «Между прочим, это и меня касается», — вспомнил вдруг Асакава и вздрогнул. «Если за эти 5 дней он не узнает, что нужно сделать, чтобы избежать смерти, его ожидает то же самое. Вот тогда-то он в точности поймет, что они чувствовали, умирая». Асакава отогнал неприятные мысли. Снова принялся обдумывать ситуацию с загадочной кассетой. Нам известно, что мальчик записывал на кассету юморину. Откуда же тогда взялась эта запись? Сначала Асакава считал, что она была снята видеокамерой. Потом оказалось, что какой-то школьник собирался записать на нее свою любимую телевизионную программу. Но как на пленку попала эта дурацкая запись? Как это могло произойти? «Ну, конечно, пиратское вещание!» Асакава вспомнил о нашумевшем во время последней предвыборной кампании скандальном случае. Тогда по окончании программы общественного телевидения кто-то запустил в эфир видеозапись, компрометирующую одного из кандидатов. Вот и здесь, наверное, произошло то же самое. По крайней мере, никакого другого объяснения Асакава придумать не мог. Вполне вероятно, что 26 августа в пределах Южного Хакона кто-то настроился на волну местного телевидения и пустил в эфир этот, с позволения сказать, фильм, который, соответственно, был записан на видеокассету. Так что все произошло непреднамеренно. Но если действительно речь идет о хулиганстве в телеэфире, то этот случай пиратского вещания должен быть где-то зафиксирован. Асакава понял, что без телефонного звонка не обойтись. Он решил позвонить в редакционное отделение в Южном Хаконе и, разумеется, в главный информационный отдел в Токио.